тут я иностранка, там я иностранный агент. Я помню, ехала с таксистом, и таксист мне рассказывал, что разведенных женщин надо расстреливать. Я ему сказала, статья 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствует против себя, потому что я не просто знаю, что такое вульва, но еще она у меня и есть.
Горизонт планирования завален.
Всем привет, меня зовут Максим Поляков, я журналист издания 7x7, и это подкаст «Горизонт планирования завален». Здесь я буду рассказывать истории людей, жизнь которых драматически изменилась после 24 февраля. Своим героям я задаю два вопроса. Было ли понятно несколько месяцев или несколько лет назад, к чему все идет, и во что они верят сейчас, и на что надеются? Герой первого выпуска – активистка и учительница Дарья Пахончич. Многие узнали о ней в 2020 году, когда девушку одной из первых включили в список иностранных агентов. А до этого она работала в Красном Кресте, была автором нескольких перформансов, выступала в поддержку политзаключенных, курировала выставки. Полтора года назад, после обыска, Дарья уехала в Грузию. Там мы с ней и встретились. Перед тем, как мы начнем, важное пояснение. В подкасте будет вот такой звук, и мы будем закрывать слово «ва***». Это то слово, за использование которого в России можно получить штраф или даже отправиться в тюрьму. Мы не хотим этого ни для нашей команды, ни для наших героев.
Горизонт планирования завален.
8 утра, Тбилиси. Район Ваке. Говорят, модный. Я захожу в подъезд дома Дарьи Пахончич. Это сравнительно новая панелька, но в подъезде не везде есть свет.
Привет! Ты уже снимаешь?
Я записываю звук.
Звук нормально. Заходи. Такой был вчера день длинный. Что, кажется, он еще не совсем закончился.
В квартире две большие комнаты, балкон и просторная кухня. Но она не всегда была такой, о чем Даша рассказывает с улыбкой.
Вот эта часть комнаты, она просто достроенная. А вот эта часть комнаты достроена после того, как вот это уже было достроено. Вот, то есть это просто вот здесь, чисто теоретически, там лет 30 назад дом заканчивался. И они просто вот так увеличивали, сделали из балкона комнату, и потом, ну, в общем, не остановились на этом. Вот, поэтому квартира больше, чем могла бы быть, если бы у людей не хватило смелости в тот самый момент. Вот, так что мы сюда переехали год назад и так и остались.
На входе своего рода доска почета или место, где развешаны разные плакаты, так и или не так, смеяться и или плакать. А скажи, смеяться и или, это отсылка к данное сообщение создано и или распространено?
Да, да, у нас, ну, с тех пор, как я стала иностранным агентом, это стало такой фигурой речи домашней и дошло до каких-то совершенно абсурдных форм, когда мне ребенок говорит, ну там, оставь дверь открытой в туалет, сейчас котик пойдет в туалет, вдруг он хочет писать и или какать. То есть вот это и или, это настолько вошло в обиход, ну, тут 7-летний ребенок уже это использует, думая, что так, ну, правильно грамматически, и мы так много об этом шутили, что вот какие-то вещи я стала, ну, рисовать, ну, так, в качестве шутки. И вот это, кстати, смеяться и или плакать, сейчас делают такой толстовку такую, худи в «Нати носите», взяли этот рисунок, и вот они продают толстовку в поддержку ВД-инфо. Кстати, вот если понравится, можно даже такую найти.
Что происходит?
Так, это чайник, пора пить кофе. Ты покрепче будешь кофе, я думаю.
Да.
Так, я буду средненький такой кофе. Так, и вот у нас...
Даша приглашает сесть за большой стол на кухне.
Сколько времени ты находишься уже в Грузии?
Ну вот уже получается почти полтора года, около того. Мы уехали в прошлом году, ну вот зимой меня объявили иностранным агентом, потом был обыск, изъятие техники. Я проходила свидетельницей по делу о блокировке улиц. И как-то после этого мы решили, что надо побыть немножко за границей. И поехали. Сначала были в Турции, потом поехали в Грузию.
До обыска и признания иностранным агентом Даша несколько лет участвовала в антимилитаристском фестивале Финляндии. А еще делала перформансы в поддержку политзаключенных. Самый известный – «Вульва-балет» напротив здания Мариинского театра. Так она решила поддержать Юлию Цветкову, которую обвинили в распространении порнографии. Девушка выкладывала в интернете рисунки обнаженного женского тела.
План был поехать на несколько месяцев, отдохнуть, подумать и посмотреть. Меня интересовали две вещи. Первый — статус, конечно, иностранного агента. Получится ли апеллировать или нет к логике обратиться, воззвать. Но не получилось. А второе, конечно, изъятая техника, потому что, ну, это такая зона риска, когда у тебя забирают компьютеры, они могут там что-нибудь найти, все, что захотят. А у меня с обыском вообще случился... Ну, у меня такая гротескная жизнь, я уже к этому привыкла. И во время обыска у меня изъяли 98 ручек Паркер, которые мне не принадлежали. Я снимала квартиру вот большую, и там была кладовка, на которой висел замочек. И там мне говорили, ну, типа там, ну, это, короче, кладовка. Я, ну, не вопрос. Ну, и милиционеры, которые пришли просто этой, как называется, ломом вскрыли эту кладовку, там оторвали этот замочек, а там, в общем, 98 ручек Паркер. Они их изъяли, очень довольны. Ну, как здорово. И я поняла, что если меня еще по какой-нибудь контрабанде... Ну, я не знаю, я уже не жду... Ничего хорошего не жду, к сожалению, от власти. И думаю, ну, совсем будет обидно.
До 24 февраля Даша планировала вернуться в Россию в каком-то обозримом будущем. Сейчас этот вопрос она поставила на паузу. Планировать что-то на годы или даже на месяцы вперед пока получается с трудом.
Когда ты осознала, что придется, видимо, в другой стране провести очень большое количество времени?
Когда началась война, то есть до войны, я исполняла вот эти абсурдные требования, везде писала, что я иностранный агент, я отправляла отчет, и у меня был план, что, ну, как бы, власть властью, но все равно мне хочется общаться со своими близкими в России, мне хочется приезжать, я хотела съездить навестить, и, ну и как-то, ну, понятно, что внутри каждого какого-то политического процесса дело, мы немножко так друг на друга посматриваем, и вот иностранные агенты, я знаю, что это тоже такая история, ты смотришь так, а кто в России остался, а что у них, пришли за ними или нет, или там, если ты проходишь по какой-то статье уголовной, свидетелем или обвиняемым, то тоже так, все друг на друга смотрят немножко, вроде не сажают иностранных агентов, но кажется, можно еще вернуться, но там что-то там проверить. Не знаю, заняться документами, навестить близких, сходить на кладбище, ну, мало ли. Но когда началась война, я поняла, что, ну, все, я не представляю. То есть, во-первых, потому что я не могу больше писать, что я иностранный агент. Ну, тут на моих подруг бомбы падают в Украине, а я буду трусливо писать данное сообщение, материал «Остановите». Ну, то есть просто для меня сама вот эта риторическая фигура стала невозможной. Все. Я перестала это соблюдать. Я, ну, вот отчет последний, который отправила в Министерство юстиции, он такой был с картинками. Я весь его разрисовала и написала там все, что думаю по поводу. То есть это просто, ну, как бы такой...
Маты?
Нет, там матерных слов нет, но там на каждой картинке, то есть на каждой странице рисунок, то есть количество погибших детей. Я там нарисовала количество крестиков на тот день по поводу беженцев, по поводу насилия над женщинами. Но это было таким высказыванием не из серии, ну, что вот во все кровопийцы, а то, что я адресовала этот отчет в Минюст сотрудникам, сотрудницам, которые там работают, с такой просьбой, ну, как бы, ребята, не участвуйте в этом. Потому что, ну, у меня нет больше никакого механизма говорить с Россией, с властью, с людьми на местах. Но я подумала, что это... вот если вот так оформить отчет, они наверняка все посмотрят. Ну, просто вот без вариантов. Они друг другу покажут, они сфоткают на телефон, потом расскажут, думают, представляете, вот эта сумасшедшая прислала вот такой отчет. Я не хочу на этом останавливаться. Я планирую отправлять каждый отчет в Минюст с картинками, с мнением, с информацией о том, что происходит в Украине, что делает Россия.
Но я не понимаю, ты продолжаешь соблюдать этот закон? Потому что ты вот говоришь, что плашку ты не ставишь, а отчет ты отправляешь. То есть как это?
Ну, отчет я отправляю с другой целью. Я его себе присвоила, я его отправляю не для того, чтобы рассказать, сколько рублей я потратила на оплату ипотеки, которую мне еще, кстати, 26 лет платить. Но отчет я отправляю для того, чтобы обратиться к людям, потому что, ну, это закончится. А вот эти люди, которые сейчас там перекладывают бумажки, которые, зажмурившись, ставят подпись под какими-нибудь безумными законами, они же останутся. Это огромная армия людей, которые сейчас на стороне зла и солидаризируются со злом, и нам потом с ними жить рядом, ходить вместе в магазин, там наши дети вместе будут ходить в школу. Нам с этими людьми надо работать. И, ну, лучше сейчас начинать раньше, пока они меньше туда попали, в это болото крови. Ну, у них больше шансов вернуться в нормальное состояние. Это не к тому, что мы там должны их полюбить и подружиться с ними, но мы должны им оставить какой-то экологичный выход, чтобы они могли оттуда выйти, не знаю, предложить им, почему бы и нет. Это люди, такие же люди, как и мы, ну просто, ну вот в этой ситуации они солидаризировались со злом. Надо им сказать: чуваки, чувихи, вот есть выход, не соблюдайте. Уволиться – отличное решение. Не пойти воевать – великолепное решение. Заплатить штраф за то, что вы саботировали – прекрасное решение. Лучше так и лучше сегодня, чем через месяц. И лучше через месяц, чем через год.
Ты уже приняла внутреннее то знание, что ты вряд ли в ближайшее время, не знаю, года, наверное, вернешься в Россию?
Да, мне нормально. Но у меня сначала был очень долгий такой процесс осознания, когда мне было очень грустно. Все, я не в своем мире. И мне был важен этот такое положение, что я россиянка с российским паспортом, и я могу критиковать Россию изнутри. И я могу переприсваивать этот дискурс национальный и смеяться над ним. Но, конечно, когда ты за границей, и когда ты вот в статусе иностранки, тут я иностранка, там я иностранный агент. Хорошо. Но сложно, то есть я потеряла вот этот свой привычный механизм и привычную рамку, в которой я работала. И сложно, очень сложно, потому что здесь я не могу быть активисткой такой же, как я была там. Поэтому нужно переизобретать свою жизнь, нужно переизобретать свою оптику, переизобретать свой активизм, изучать и каждый раз думать: ну хорошо, вот что я сегодня могу сделать, чтобы вот немножечко, ну, лучше понять среду, чтобы понять, где я могу быть нужна. И это очень сложная работа, это, не знаю, сопоставимо с получением высшего образования. То есть изобрести себе вот не костюм иностранца, да, который ты надеваешь, вот я человек в костюме иностранца, но действительно оптику, это целая вот очень большая работа.
Горизонт планирования завален.
В России Даша много лет преподавала русский язык для мигрантов. Чаще всего для женщин из Сирии, Йемена, Афганистана и постсоветских стран. А еще занималась редактурой текстов и проводила мастер-классы о том, как их писать. Именно поэтому ее пригласили в один необычный проект из Казахстана.
Зимой я редактировала две книжки, называются «Причинное место» феминистской литературы. Я столько удовольствия получила, я просто в восторге. Так здорово получилось. То есть я удаленно им преподавала курс комического письма феминистского. Вот по поводу юмора, это для меня очень важная стратегия. И это еще и связано с теоретической моей работой. То есть это, ну, не просто хихоньки и хахоньки. Между прочим, тут целая поэтика за этим стоит.
Покажи сейчас, прям допадем, да, не знаю, да, пошли.
А все близко, далеко идти не надо. Вот две книжки, мы вот так покажу. Так, они, вот это два сборника. «Причинное место», тут сборник, здесь поэзия, рассказы, драмы, эссе, комическая и сказки. Вот здесь в основном я с ним работала. Я делала картинки и редактуру, ну, 85% примерно писательниц этого сборника из Казахстана, но также есть писательницы из других постсоветских стран. То есть это как бы база была такая алматинская.
Это сборник фемписьма. Чем он отличается от сборника обычного письма?
Ну, тут все лучше, чем в обычном. Да. Ну, феминистская литература связана, конечно, не только с темами, не только с тематическим, с тематическими особенностями, что это женский опыт, это о том, как дискриминация, как наша социализация связана с нашей жизнью, что происходит сегодня. Но также это и жанровая особенность, потому что это, об этом очень сложно говорить, и мне очень это интересно, но действительно есть определенные жанровые стратегии, например, репрезентация героев или вот эти сюжеты, которые завязаны вокруг героического какого-то вот этого нарратива. Вот феминистская литература, она с этим работает, она это меняет. То есть феминистская литература — это и жанр другой, это и темы другие, но самое главное — это наш опыт, это женский опыт, и это очень интересно. То есть это, я бы сказала, общечеловеческая литература, но написанная женщинами из вот этой определенной перспективы.
2 года назад две девушки из Алма-Аты, Зоя Фалькова и Эйри Асеева, придумали воркшоп. Он растянулся на несколько месяцев. Разные авторы давали мастер-классы и читали лекции по драме, деколониальному письму, поэзии. Дашу попросили рассказать о комическом письме.
Я вела часть комического, и у меня было о домашнем насилии, о социализации.
В комической форме.
Конечно, все в комической форме. Но вот один я очень часто цитирую, рассказываю. Вот девушка Сима, она вообще у нее потрясающая тоже такая, свой мир художественный. И она придумывает такой текст. Мухи в отделе полиции прилетают и видят, как полицейские отшивают женщин, которые приходят писать заявление о...
В районном отделении полиции летала обыкновенная муха. Можно сказать, это было ее рабочим местом. Вместе с подругами она основала движение «Правда» или «Достучаться до мусоров». Каждый день после облета местных мусорок и каках они залетали в отделение, назойливо кружили в вальсе и садились на носы полицейских. Раньше мы просто прилетали сюда, чтобы прохладиться под местным вентилятором, но однажды прислушались к тому, что здесь происходит, и ужаснулись. Если бы в царстве мух были бы такие же законы, то все мухи-самки исчезли бы с лица земли. Мы решили помочь самкам в человеческом мире добиться справедливого отношения.
Мухи сочувствуют женщинам и хотят обратить внимание на проблемы домашнего насилия.
То есть они садятся на полицейских?
Они стучат им по носам азбукой Морзе какие-то послания. Они устраивают перформансы, они какашечками выкладывают солидарность для женщин на столе. И вот это вот ее текст. Да, как в комической форме она говорит о насилии над женщинами. Нам смешно, мы видим, что это, ну, это очень такой легкий способ войти в проблему, нам смешно. Муха, отдел полиции, насилие для женщин, казалось бы, странное сочетание, но это удивительно ироничная рамка для того, чтобы говорить о таких сложных проблемах.
Попала в сборник и сказка самой Даши. Она называется «Что такое вульва?».
Когда у меня в России был обыск, полицейские увидели много плакатов в поддержку Юли Цветковой, и их это очень все заинтересовало. И в какой-то момент полицейский подошел ко мне и спросил, что же такое вульва, потому что он увидел это слово на плакате, но не знал. Это так смешно, и думаешь, ну не может такого быть в реальности. Если мне рассказали об этом, я подумала, ну это слишком, да, это, ну, это как-то не верю, что такое придумали. Но это правда. И он меня спросил, что такое вульва. Я ему сказала, статья 51 Конституции Российской Федерации не свидетельствует против себя, потому что я не просто знаю, что такое вульва, но еще она у меня и есть. И я ему не стала рассказывать, что такое вульва во время обыска. Но потом несколько месяцев подумала, думаю, ну несправедливо, все-таки жалко мне его. Живет и не знает, что такое вульва. И я написала сказку о том, что такое вульва. Вот. И вот здесь она опубликована, 211 страница. Здесь есть повествовательная рамка. Когда я вот говорю, хорошо, полицейский, я вам могу рассказать, что такое вульва, но для этого мне надо будет рассказать вам сказку. Он такой, ну ладно. И я ему рассказываю сказку о том, как вот жил динозавр, и у него очень быстро за обедом качались друзья. Ну, начинает обедать с друзьями, а потом друзья кончаются. К концу обеда все съедались. И он очень грустил и пошел вот к корове. Корова ему говорит, ну, чтобы так не делать, делай то-то и то-то. И он стал делать то-то и то-то. И, ну, и в конце он говорит, ну вот, хорошо, теперь я не ем друзей, но вообще я стал депрессивным как бы таким человеком. И корова его направляет, рассказывает ему историю про медуз. В истории про медуз медузы рассказывают историю про пчелку, которая ищет волшебный цветок девисил. Тут у меня, конечно, полицейский не выдерживает, говорит, что вы мне вообще лапшу на уши вешаете. Я ему говорю, подождите, это очень важно, что вы мне спросили, что такое вульва, производя обыск по перекрытию дорог. Поэтому я вам рассказываю сейчас про девисил. Но самое главное, что вот все эти истории, которые одна находится в другой, это и есть, собственно, ответ на то, что такое вульва, то есть строение сказки представляет собой, собственно, схему вульвы. И главный какой-то вывод того, что, ну, как бы вульва — это такое движение от стыда к уважению, к принятию вообще женской телесности и к принятию того, что мир многообразен, и вообще-то надо с этим жить. Вот. И структура сказки, она совпадает, собственно, с ответом на вопрос, что это такое. Ну и вот я ее написала, ее перевели, кстати, тоже на английский, она тоже была в целом как-то так разошлась.
Весной, когда в Грузию стали приезжать беженцы из Украины, а также семьи из России и Беларуси, Даша решила помогать им. Сначала она собирала гуманитарную помощь, а потом стала делать свой небольшой проект.
Когда начался поток беженцев из Украины, мигрантов из России, и семьи приезжают из Беларуси, я поняла, что, ну, мне надо что-то делать. И я сходила, вот несколько раз была в магазине Итака Букс, это магазин, независимый книжный магазин, здесь в Тбилиси русскоязычная в основном литература, ну там на разных языках, и у них такое приятное пространство, и там много чего происходит. И я к ним пришла, говорю, ну вот, а можно я у вас тут мастер-классы буду делать? Они говорят, да, прекрасно, вот тебе стол, кстати, такой тоже большой круглый стол, как я люблю, можно со всех сторон подойти. И вот уже почти, ну, мне кажется, месяца три больше, как я это делаю, раз в неделю. Как я ищу детей, я просто сделала несколько постов в Телеграме и раскидала по пабликам, попросила сделать перепосты. И просто собралась вот это какое-то ядро, то есть обычно это там 8-9 детей на одном занятии, 9 уже многовато, и если там больше 10, я их делю на две группы. Большей частью, там, процентов 70 — это украинские дети, а 30% — это все. То есть это и смешанные семьи из Беларуси, из России, это всё.
На встречах Даша рассказывает детям, как придумывать сказки. Они придумывают, а в конце занятия читают.
Так, ну давай.
Жила себе корова, и потом она почувствовала, что она начала летать. И потом подивилась вверх, а сверху была летающая тарелка. И потом через 2 часа она была на Луне, и потом она могла летать, и она была суперменом космоса.
Смотрите, какая летающая корова, супермен космоса. Так.
И конец.
А, ну все.
И она сама стала самой счастливой коровой в мире.
Да, конечно. Смотрите, эта корова получила суперспособность, да? Летающая корова. Слушай, это прекрасная сказка. Иногда я им придумываю сказки, потому что очень полезно, когда взрослые тоже показывают, что это интересно придумывать, что это не стыдно дурачиться, не сложно доводить до конца. Ну, то есть позитивный пример очень важен, то есть очень важно с детьми тоже вместе с ними заниматься творчеством. Я им придумала сказку про девочку, она была королева плохого настроения. Вот она просыпается утром, какой отвратительный день, как ужасно светит солнце, какая скучная сегодня погода, ну что-то такое. Вот она весь день ходит и все комментирует, и ложится спать совершенно счастливая. Почему она счастлива? Потому что она королева плохого настроения.
Это точно девочка, точно не президент какой-то страны?
Ну, в каждом президенте страны где-то глубоко в душе есть маленькая королева плохого настроения. Это нормально. Вот, и, соответственно, эта девочка засыпает, и утром снова просыпается. Какой ужасный день. То есть я им даю вот такой образец, я им рассказываю, что такое докучные сказки. Мы по кругу придумываем какую-нибудь сказку на ходу с ними, а после этого я им предлагаю самостоятельно сделать эти книжки.
Посмотрите, какая кошечка милая. И тут птичка, и тут птица. Итак, пожалуйста, Аня.
Жил-был котик.
Слышите? Жил-был котик.
И у него была подружка-птичка.
Подружка-птичка.
Птичка любила летать, а котик любил мяукать. Так. И каждый день птичка летала, а котик мяукал.
Так, и
конец.
Они... Конец.
Я записываю на диктофон каждую сказку, фотографирую что-то, если есть возможность, беру отсканировать, и я готовлю к изданию эту книжку. То есть там будет несколько десятков маленьких смешных таких текстов. Вот дети говорят на русском и на украинском, я отвечаю на русском, но мы как бы обсудили это, что я говорю, нормально или нет. Никаких проблем из-за того, что я россиянка, у меня не было. Во-первых, потому что они изначально, когда идут на мой мастер-класс, они уже посмотрели, кто его будет проводить, они понимают, что он на русском языке. Вчера вот одна моя семья, мальчик и девочка, которые у меня занимаются, сказали, что меня погуглили и узнали про меня много интересных вещей в Гугле. Но я очень обрадовалась, то есть они меня погуглили, и после этого еще раз пришли. Я подумала, так, отлично. И вообще это частая такая ситуация, когда мне мои семьи говорят, мы про вас читали в интернете. И я раньше в России, я в этот момент напрягалась. Я думала, ну хорошо, что вы читали про меня в интернете. Ну а здесь я скорее в таком хорошем, расслабленном формате, потому что любой семье из Украины ты говоришь, да, вы иностранный агент, и ты говоришь, да, я иностранный агент, они так радуются. Они говорят, ой, это же знак качества, это же так хорошо. Я говорю, да, спасибо, очень приятно. Минюст мне очень помог, облегчил эту ситуацию коммуникации, когда не нужно долго, утомительно объяснять вообще кто-то, ну вот... Погуглили иностранный агент, отлично, будем заниматься с ней сказками.
Даша просит сделать небольшую паузу в беседе, потому что настало время покормить богомолов. С десяток банок с насекомыми стоят у окна. Сами богомолы появились в квартире без ведома Даши.
Вот здесь, например, ты видишь богомола, который линяет. Видишь, он скидывает с себя верхнюю кожицу, вот эту тоненькую, прозрачную, и он теперь у него новая. Побольше, у них происходит 8-9 линик в течение жизни, в зависимости от того, мальчик или девочка.
Вот, это сын делает?
Да, это мой сын занимается богомолоразведением. У нас случилась грустная и смешная, смешная, конечно, такая трогательная история. Мы весной с ним гуляли вот здесь по горе и нашли, это выглядит как такая сухая шишечка. Ну, что это такое? А он говорит, это оотека богомола. Он хорошо разбирается, я не разбираюсь. Я говорю, хорошо, оотека богомола. Взяли эту оотеку богомола домой. Я-то думала, какая-то она прошлогодняя. А началась весна, и как из этой утеки у нас вылезло там 50 живых маленьких богомольчиков. И они такие разбежались по всем поверхностям. И такие, он был так счастлив, у него просто восторг. Он обожает этих богомолов. И, какими-то нечеловеческими стараниями мы часть этих богомолов вернули на гору. Родион, если ты вырос и слышишь этот мой голос, извини, что мы тебя обманули. Но нам пришлось большую часть вернуть в живую природу, но часть у него этих богомолов осталась дома.
Что вы ему сказали-то?
Как-то что-то случилось так. Но у Родиона четко есть представление о том, что некоторые вещи он и не хочет слышать. И когда, например, у него было 16 богомолов, и осталось 15, и ты их пересчитываешь, он говорит, давай не будем их пересчитывать, потому что он понимает, что один умер или что-то, и он, давай не будем их пересчитывать.
На банке имена, где богомолы? Саурон. Саурон.
Тут есть Саурон, есть Саша, есть Тим, есть Арсен, вот у нас один богомол. Ну, есть Фрида, есть женские персонажи. Мы на самом деле не уверены, женщины они или мужчины, но, конечно, он их так любит, да, всех назвал. Угу. Так, вот это у нас, вот это Олли. Так, здесь у нас, кстати, Арсен. Так, вот видишь, какой у него ручки поставил. Вот это называется дирижерная поза, как дирижер такой вот стоит и готовится к нападению. Ну, в общем, очень тяжело мне, честно. Вот еще один, видишь, как летучая мышь Кирилл висит, он так вниз головой, вот такой, видишь, какой, покачивается, он делает вид, что он травинка. Они очень интересные, я их очень люблю, но мне, правда, иногда прямо больно, потому что, ну, их надо кормить этими жуками, и, ну, сложно, когда у тебя есть юный энтомолог дома, все твои веганские представления о жизни там, вступают с ними в конфликт.
Горизонт планирования завален.
Вот ты была в первой пятерке иностранных агентов, и ты на себе очень много уже полтора года назад ощущала давление, внимание. Скажи мне, вот тогда, полтора года назад, когда история с иностранными агентами началась, было видно, к чему все идет?
Это очень хороший вопрос. Мне кажется, тут наш механизм психики таков, что мы немножко додумываем прошлое, и когда с нами что-то происходит, когда случилось... Я такая думаю, ах, вот, почему меня признали иностранным агентом. Я же делала антимилитаристский фестиваль, типа там 3 года в Финляндии, мы же, ну, наверное, поэтому, подумала я. Но потом я подумала, ну, это же тоже такой механизм рационализации. Я не знаю, почему, где у них эти списочки, как они их формируют, и никогда, может быть, и не узнаю. И вообще, может, я им просто не нравлюсь. Ну, просто.
У тебя фамилия на букву А.
Фамилия на букву А. Вообще какая-то неприятная женщина. Черт его знает. Может, кто-то там из моих каких-нибудь бывших работодателей дослужился до ФСБ и какой-то там зуб на меня имел, точил. Я не знаю. Ну, нет этому объяснения никакого, потому что у нас нет правового государства, нет понятных, прозрачных, логичных механизмов. Даже если бы они были репрессивные, но понятные, мне кажется, нам было бы легче, потому что ты понимаешь, ага, вот это нельзя, но вот это можно. А тут ты не понимаешь, ну что, в Красном Кресте, что ли, работать нельзя? Ну что смеяться там? Ну там 1000 человек работают, никого не признали иностранным агентом. Даже сам Красный Крест не иностранный агент, а я, получавшая там зарплату, иностранный агент. Ну как это? Ну чепуха же. Но, конечно, был такой момент, когда мне казалось, что ну что-то они затевают. Но, видимо, еще такой оптимизм во мне был долго. Я надеялась, что ну попугают, ну не такие же они безумные. И мне. Я еще до последнего верила в российскую вот эту коррумпированность. Я думала, ну они же вывезли детей на Запад. Они же завязаны на всех этих иностранных банках. Ну не могут они устроить такую, потому что они же все потеряют. Это то, на что я надеялась.
Я уехал из России в начале марта. И я был в 3 странах, вот сейчас я живу в Литве. Я на протяжении всех месяцев очень боялся того, что когда я буду говорить, что я из России в другой стране, меня будут упрекать. Что в этом случае с тобой здесь происходит в Грузии? Как к тебе относятся, когда ты говоришь, что ты из России?
У меня было несколько эпизодов, когда люди остро реагировали на то, что я россиянка. Причем было забавно, что однажды я пришла и по-грузински, ну, в магазины по-грузински попросила то, что мне надо, и они стали смеяться над моим акцентом. Мне было так обидно. Причем правильно все сказала, но вот акцент вот это бадриджани. Ну, не жену, не джену, что я неправильно как-то сказала. И я помню, что меня прям это очень сильно задело, потому что это, ну, какая-то такая, ну, ситуация, когда ты чувствуешь себя очень уязвимым. Во-первых, я туда больше не хожу покупать овощи. Во-вторых, я подумала, ну, как бы хорошо, а сколько со мной случалось эпизодов в России, когда это было не связано с тем, что я россиянка, было связано, например, с тем, что я женщина, или с тем, что я женщина определенным образом выглядящая, и когда там кто-то комментировал, там, не знаю, то, что я мама, и там была с ребенком, и мне какую-то говорили ужасные вещи. Я помню, ехала с таксистом, и таксист мне рассказывал, что разведенных женщин надо расстреливать. И я еду с ребенком, и я его пристегнула, и как бы такая, что-то мне, наверное, не стоит говорить, что я тоже разведенная женщина. Мы-то ехали, я, конечно, там, ну, не знаю, как это делается, но в этот момент мне хотелось перекреститься, думаю, воу. В конце поездки сказала, как бы, ну, это было не очень. А, по-моему, у него еще не было ремней безопасности. Какая-то еще такая была еще и ерунда такая, вот какая-то еще, кроме вот этого, еще вот это. Но там, в России, ты все равно себя чувствуешь вправе встать и сказать, ну, типа, вообще-то, что происходит. Конечно, когда ты иностранец, иностранка, особенно из страны агрессора, и тебе что-то такое говорят, обязательно возникает это чувство вины. Но мне очень помогает то, что я немножко могу сказать по-грузински что-то, и это сильно меняет настроение людей, потому что когда ты уже можешь сказать какую-нибудь фразу, как вы поживаете по-грузински, даже если ты, ну вот у тебя на лбу большими буквами написано, что русский человек из русской России, российской России, но все равно отношение к тебе меняется. Ну вот молодец, о, и конечно, у меня такое позитивное подкрепление. Я когда чувствую, что-то мне лень учить грузинский, я иду в аптеку, какую-нибудь витаминку куплю и все скажу по-грузински, и они мне так похвалят, что думаешь, ну хорошо, еще один глагол надо выучить.
В завершении беседы мы решаем прогуляться. На улице около 30 тепла, и мы поднимаемся к небольшому озеру в парке.
Но черепах мы тут ни разу не видели, надо сказать. Но говорят, они тут есть.
Даша рассказывает, что привыкла к Грузии и свое ближайшее будущее связывает с этой страной. Ну а переживала она, по большому счету, только из-за сына. Ему было трудно объяснить, почему нужно уезжать из России. И в этом помогла природа.
Мы сюда ехали, когда... Ну, сложно же ребенку 6-летнему объяснить причину миграции после обыска и так далее. И мы как бы... Родион, мы едем в страну, где будет миллион жуков. О, миллион жуков, классно! И вот мы едем, и он тогда еще были не богомолы, он любил мраморных хрущей. Это майский жук такой. И он бредил этими хрущами. Ну, он их не видел вот так прям, но видел когда-то, но не так, чтобы... И у нас был план, что вот мы едем в Стамбул, потом в Тбилиси, потом летом в Батуми, а потом, может быть, вернемся в Петербург. Ну, то, чтобы у ребенка была перспектива. Ну, там, если вот будут выполнены вот эти условия, если все будет в порядке. И он ждал. И вот мы приезжаем в Стамбул, потом мы живем в Тбилиси, потом он идет в садик, и все, он ждет поездку в Батуми, потому что потом, может быть, мы вернемся назад. И мы приезжаем в Батуми, и все мечтают о майских этих жуках. И мы приезжаем в Батуми, лето, июль, и мы идем по променаду, вечером приехали поздно. И каждый метр, вот на каждом просто вот лежит этот мраморный хрущ лапами вверх, потому что у них какой-то сезон, когда они сходят с ума и просто падают. И мы идем ночь, и каждого этого жука мы спасаем, переворачиваем. И у него просто был такой бешеный экстаз. Он просто орал от восторга. Он был... Это просто вот... Это вот так же, наверное, сопоставимо с тем вечером, днем, когда у нас вылупились эти богомолы. Это просто такой восторг у человека. Боже мой, все мои мечты сбываются прямо здесь. И вот каждый метр лежит этот сумасшедший, этот мраморный хрущ, там вопит, типа, переверните меня. И он такой спаситель. Ну, конечно, мой сын просто счастлив. Ему эти все проблемы политические не очень интересны. А жуки-то здесь какие толстые, интересные.
Горизонт планирования завален.
Это был первый выпуск подкаста «Горизонт планирования завален», который подготовила команда интернет-журнала 7x7. Мы будем признательны вам, если вы расскажете о нем в своих социальных сетях. Следить за нашим проектом можно в Телеграме и Инстаграме. Там мы будем выкладывать небольшие видео и фотографии героев, а также дополнительные материалы к выпуску. Вы же хотите услышать и прочитать сказку о мухах в полицейском участке? В описании к выпуску вы найдете ссылки на проекты, о которых рассказывала Даша. Например, Инстаграм фирмы Нати на Сити, где можно заказать толстовку с надписью «Смеяться и или плакать», а также соцсети книжного магазина Итака Букс в Тбилиси. Второй выпуск мы опубликуем через 2 недели, в пятницу. Ждать осталось недолго. До встречи!